Глава восьмая. Минотавр. Невзирая на свой исполинский рост, на копыта, острые как ножи, на черный хвост, способный хлестать бичом, на зубы кинжалы плотоядного быка, порожденного кошмаром, на рога, заточенные будто иглы и способные развивать невероятную скорость. Невзирая на безупречные победы над немейским львом и крылатым ониксом Сабатиян. Невзирая на все это, но в соответствии со скрытой жвачной сущностью натуры, Минотавр оставался боязливым и трепетным созданием, преисполненным угрызений совести и истерзанным мелкими сомнениями. Он не залеживался в своем логове. Там он был слишком уязвим при внезапной атаке. Он усвоил, что наилучшая защита — находиться все время в движении, а потому беспрерывно бродил туда-сюда. То забираясь вглубь витков Дедалового лабиринта, то устремляясь наружу. Ах, как он жалел об утрате прежнего лабиринта, который некогда построили для него под дворцом в Кнососе. Там ему ежегодно присылали, как лакомство, хорошеньких малюток-танцовщиц. Тогда он презрительно фыркал. «Праздничный ужин раз в году. Зачем это надо?» Теперь он отдал бы все, что угодно, лишь бы вернуть уют каменных стен, который казался прежде раздражающе однообразным, лишь бы очутиться вновь в тех проходах. Там были тысячи поворотов и ловушек. Однако он изучил их лучше, чем содержимое собственного черепа, и находил надоедливыми. Ну и наивным же чудовищем он был в те времена. Нынче все изменилось. Прежний лабиринт исчез, вернее, разросся и стал повсеместным. Былой мир распадался, и только Дедал как-то сдерживал этот распад силой воли и магическими придумками. Вне сомнения, Дедалу стоило бы поаплодировать. Но куда эти самые придумки завели Минотавра? В дикую глушь! Он спит в лесу, охраняемый стайками малых птах, которые кормятся паразитами из его волосатых ушей и платят ему тем, что по очереди бодрствуют и предупреждают о возможной опасности. «Глянь, вот там шевельнулся листок, а там качнулась ветка. Какая-то тень мелькнула по небу и пересекла луну». В большинстве своем тревоги оказывались ложными. Несколько раз Минотавр обращался к птахам. «Пожалуйста, в порядке личного одолжения, вносите в свои предупреждения хоть оттенок оценки, чтобы я мог соснуть, не вскакивая по 20 раз за ночь в ответ на ваши опрометчивые сообщения про подозрительные тени, которые на поверку совы, и непонятные шорохи, которые всего-навсего мыши». В ответ малые птахи щебетали, возмущенно взмахивая крылышками. «Мало тебе того, что мы несем вахту ночи напролет, высматривая и вынюхивая, нет ли вокруг угрозы? Мы — твоя система раннего предупреждения. О, Минотавр, может, и неразборчивая, зато бдительная. А тебе этого мало. Ты хочешь от нас, от бедных безмозглых пернатых, еще и попыток логического анализа, чтобы мы не только замечали, но интерпретировали наши наблюдения и решали, что может тебя встревожить, а что не должно». Ты неразумен, о Минотавр, и недобр. Не хочешь ли ты, чтобы мы покинули тебя? Улетели навестить своих родственниц жужжалок,
и предоставили тебе, раз уж ты такой умный, самому решать, что означает тот или иной звучок во мраке ночи.
И Минотавр приносил извинения. Самая скверная система предупреждения все-таки лучше, чем вообще никакой.
Простите, я требую от вас слишком многого.
У Минотавра хватает заботы без того, чтобы приобретать новых врагов, теряя старых друзей.
Не сердитесь, останьтесь со мной.
Хоть он и без того догадывался, что никуда малые птахи не улетят. Этих жужжалок, про которых они толкуют, кто-нибудь видел? Однако формальностей было не избежать. И он приносил извинения, просил их остаться, продолжить дежурство, как раньше. И в конце концов они соглашались. Сперва ворчливо, а потом сменяли гнев на милость и кружили, кружили вокруг него смутным облаком. Раз уж не судьба вернуться в прежний каменный лабиринт, Минотавр чувствовал себя лучше всего в лесу, в чащобе, где деревья стоят плечом к плечу, а между ними стелются густые кусты с колючей и трескучей листвой, почти подобные лабиринту. Чудовище одолеет их без труда. А человек, даже такой герой, как Тесей, попотеет и наделает шуму. А кроме того, в лесу полно доброй еды. Чувства Минотавра действовали в соответствии с человеческими эквивалентами. Где человек увидел бы желуди, гнилые чурки, трупики крыс? Там Минотавр усматривал оливки, пиццу, рагу из зайца. Хорошая штука — лес. Весь в серо-зеленых пятнах, в доисторических камуфляжных цветах. Минотавр с восторгом прожил бы в лесу до конца своих дней. Но, увы, тому не бывать. Когда вы в лесных дебрях, они кажутся бескрайними. Однако не успеешь глазом моргнуть и выйдешь на открытое место. Увидишь человечьи поселения и струйки дыма от кухонных костров. Услышишь вопли играющих детей и поймешь, что вновь настигнут цивилизации. А едва надумаешь отступить назад в милую сердцу чащобу, тоже не получается. Изредка донесется звук охотничьего рога, собачий лай и виск, и не остается иного выхода, кроме как двигаться дальше. Двигаться дальше. Не подумайте, что у Минотавра не было уловок на случай, если он попадал на территорию, заселенную людьми. Вам, естественно, кажется, что на мужика 7 футов ростом, черного как сажа, с бычьей головой и потеками пены на морде, невозможно не обратить внимания. Ничего подобного. Люди ненаблюдательны. И Минотавр имел про запас несколько фокусов, уже доказавших свою эффективность в прошлом. Одно из ухищрений — замаскироваться под темно-синий полицейский фургон марки «Рено» с полисменами, приникшими к стеклам. Глубоко-глубоко в гортани Минотавр воспроизводил гул мотора, работающего на малых оборотах. Фургон полз по улицам, покрышки шелестели, предвещая ужасную боль и бессмысленное возмездие. И люди старались избегать того, кто нарядился фургоном. Даже те, кто не обманывался, быстренько отворачивались и занимались своими делами, поскольку было известно, что полиция маскирует свои фургоны под минотавров, нарядившихся фургонами. И таким хитрым извращением нет конца.
В общем, разумный человек предпочтет не соваться в то, что его не касается.
Черт бы побрал неуловимого Минотавра! Право! Как может, кто бы то ни было, даже герой? И коль на то пошло, даже бог! Надеется разыскать его, предрасположенного к бегству, да еще припасшего десятки хитрых уловок. Например, на случай, когда ему заблагорассудится спокойно пообедать в индийском ресторане. А ведь находят и нагло орут. «Эй, ребята, вон он! Ну-ка шлепнем его! Ха-ха, получи, еще получи! Красавец, гляньте! Мы добыли Минотавра, или уж как там они называются!» «Отис, ты с Чарли, подержите его за бодалки, пока Блю не отпилит ему башку цепной пилой. А потом в бордель к матушке Татум. Мы заслужили капельку удовольствия».
Не часто, но все же бывает.
«Дудки, только не в этот раз.
Тут все как надо, опасности не предвидится». У Минотавра, затравленного чудовища, развился нюх на опасность. Вон впереди, посередке мощеной булыжником улочки, вполне приличный ресторанчик. Разве не славно будет зайти, отведать для разнообразия культурной еды и запить ее стаканчиком винца? Деньги у чудовища были... Вернее, не деньги, а дорожные чеки, годные повсюду во вселенной. Чудовищ с дорожными чеками не выгоняет никто. По сути, Минотавр пришел к выводу, что деньги — наилучшая маскировка из всех возможных. Если у вас достаточно денег, ни одна собака не заподозрит в вас чудовище. Все решат, что вы просто эксцентричный иностранец. Да, хороший обед определенно поправит ему настроение. И Минотавр направился в сторону ресторанчика, постукивая копытами по булыжникам.